Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрабанель. В этом выпуске. Можно ли победить коррупцию в ставропольской милиции? Почему благовещенские водители покупают не российские автобусы, а китайские? Как живут в Сибири иностранцы? Чем привлекает жителей Выборга рождественский вертеп? Это в первой части программы. Во второй. Тольятти. Рабочие Волжского автозавода не хотят работать дворниками. Ростов-на-Дону. Можно ли привлечь к суду за мнение, высказанное в личном дневнике? Саранск. Станет ли матерная ругань источником доходов бюджета? Сочи. Уцелеет ли цирк? Оренбург. Почему муж Надежды Новиковой гордится женой и дочерьми? Псков. За что горожане любят дворника Николая Гаврилова? Все это вы услышите в корреспондентском часе радио «Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Новый 2009 год заместитель начальника ГУВД Ставропольского края подполковник Юрий Бабенко встретил совсем не так, как ему хотелось бы, освобожденным от должности и подследственным по уголовному делу о присвоении и растрате вверенного ему госимущества. Летом 2008 года в ГУВД Ставропольского края по предписанию министра внутренних дел работало контрольно-ревизионное управление, проверяя порядок расходования бюджетных средств. В выявленной растрате в 4,5 миллиона рублей обвинили подполковника Бабенко и временно отстранили его от занимаемой должности. Будучи уверенным в своей невиновности, Юрий Бабенко провел собственное расследование и выяснил, что документы, приведшие к растрате, были подписаны его заместителем полковником Эдуардом Мовсисяном и заверены печатью неустановленного образца.
Я нашел, кто делал эту печать по распоряжению Мовсисяна. Эту печать Мовсисян закрепил ее за собой и использовал ее для того, чтобы закрепить свои полномочия, распоряжаться финансовыми средствами Главного управления внутренних дел.
Тем временем замначальника ГУВД, сам того не ожидая, стал виновником больших неприятностей в главке.
Я был вынужден для того, чтобы выйти с этой ситуации, обратиться к губернатору Ставропольского края Гаевскому, после чего губернатор назначил внеочередную проверку финансово-хозяйственной деятельности Главного управления внутренних дел, направил счетную палату совместно с ревизорами Министерства финансов Ставропольского края, которая действительно подтвердила крупную растрату бюджетных средств, практически миллиардную, и направила эти материалы в Следственный комитет при прокуратуре Ставропольского края.
По этим материалам в отношении Эдуарда Мовсисяна было возбуждено уголовное дело за то, в чем ранее обвиняли Бабенко. По результатам проверки Министерство финансов края должно было блокировать все счета ГУВД. Однако по странному стечению обстоятельств под следствие вдруг попал сам министр финансов края Владимир Шаповалов. И только после вмешательства губернатора дело в отношении него закрыли. Далее уголовное дело возбудили уже в отношении Бабенко, причем узнал он об этом от корреспондента одной из московских газет. Подполковника, по его словам, обвинили в хищении дизтоплива и автошин в управлении, вверенном Мовсисяну, по ложному доносу. Полтора месяца Бабенко ходил за следователем, добиваясь, чтобы его допросили. Тем временем неизвестные сожгли машину его бывшей жены, а сам он стал подозреваемым в поджоге. Ситуацию комментирует председатель краевой некоммерческой организации «Ставрополье против коррупции» Анатолий Галец.
Дело в отношении Бабенко сфабриковано. Нет ни одного доказательства его вины. Однако прокуратура Ставропольского края, а также Следственное управление по Ставропольскому краю не предпринимают никаких мер по защите прав и законных интересов Бабенко, а наоборот, по непонятным причинам, не обеспечивают ему право на суд в разумный срок.
Как рассказал губернатор края Валерий Гаевский на своей пресс-конференции в конце декабря, по коррупционным преступлениям в Ставропольском крае в 2008 году было возбуждено 80 уголовных дел, и он считает этот показатель поводом для гордости. По его словам, борьба с коррупцией стала стало приоритетным делом новой команды в руководстве края. Уже введен антикоррупционный план и разрабатывается соответствующий закон.
Борьба с коррупцией – это не количество выявленных взяточников на сантиметр площади, а коррупция явно проявляется по таким делам, типа уголовного возбужденного в отношении Бабенко, когда, используя коррумпированные связи между сотрудниками правоохранительных органов и суда, фабрикуются незаконные уголовные дела в отношении неугодных руководства лиц. Но вместо того, чтобы заниматься защитой экономики края от нецелевого использования бюджетных денег, выделенных на обеспечение деятельности правоохранительных органов Ставропольского края, там занимаются хищениями, а если отдельные должностные лица их выявляют, их просто выдавливают из этой системы.
Считает Анатолий Галец. За 9 лет его работы в сфере противодействия коррупции в крае в этом направлении ничего не изменилось, утверждает правозащитник.
Я с 2000 года занимаюсь созданием Института гражданского общества в Ставропольском крае в целях противодействия, уменьшения роли коррупции в Ставропольском крае. В 2006 году была опубликована моя большая статья в Ставропольском крае под заголовком «В России три беды. Дураки, дороги и коррупция». С тех пор ничего не изменилось.
А пока подполковник Бабенко ждет окончания следствия и надеется на справедливость. Он уже обращался во все возможные инстанции. К директору ФСБ России, министру внутренних дел, главному прокурору, к премьеру и президенту безрезультатно, как не дали результатов и доклады руководству о выявленных им финансовых нарушениях рядом должностных лиц краевого ГУВД. Лада Литнева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Если Владивосток является основным поставщиком в Россию автомобилей с правым рулем, то через Благовещенск в страну поступает основная часть китайской техники. По прогнозам экспертов, максимум через 5 лет российский рынок заполнит легковые машины из Китая. Сегодня в это верится с трудом, но еще относительно недавно никто не мог предположить, что в России начнется ажиотажный спрос на китайские самосвалы, тракторы и комбайны. С 2006 года, согласно данным Амурстата, количество ввезенной из КНР спецтехники увеличилось как минимум в 10 раз. Китайцы берут не только низкой ценой, но и огромным ассортиментом, что не могут предложить покупателю российские производители, говорит директор Амурстата Владимир Дьяченко.
Китайская экономика была сориентирована на производство товаров легкой промышленности. Они одели и обули весь мир. Так сегодня они взялись за то, чтобы производить национальный, как национальный продукт, иметь машиностроение. И они начали эту работу. С чего начали, как всегда, с самого простого. И что? Оказалось, что сегодня для российского крестьянина, для дальневосточника, гораздо лучше иметь дело с китайскими тракторами, чем с нашими российскими. Почему? Потому что российские трактора придуманы под Кубань и Краснодар, под земли, такие как в Казахстане, где угодно, только не на Дальнем Востоке. У нас колоссальная обводненность почв. Китайцы на той стороне, в 800 метрах от нас, за Амуром, на маленьких тракторишках влезают в поля и собирают всю сою. Мы оставляем значительную часть сои, не в состоянии ее убрать, и убираем ее по зиме, по снегу. Потому что просто наши комбайны туда залезть не могут. Начали покупать, и вовсю начали покупать. Китайцы сначала насытили внутренний рынок, теперь выставили товары на внешний. И если уж говорить о статистике, то можно сейчас ее открыть. Резкий рост закупок со стороны России китайских автомобилей, китайской сельскохозяйственной техники. И, конечно, Дальний Восток заинтересован сегодня, прежде всего, в китайской технике. Она многократно дешевле и во многом случае гораздо более приемлема для российского крестьянина.
В Благовещенске поставками грузовиков из КНР занимаются более 20 фирм. 70% машин собрано в сараях и не имеет ничего общего с заводской продукцией. Но даже такую технику покупать выгодно, говорит менеджер по поставкам запчастей одной из фирм Благовещенска. Эти грузовики больше, чем на миллион дешевле КАМАЗа. При всех недостатках за короткое время они окупаются полностью и их потом просто выбрасывают на помойку. Машины заводской сборки стоят дороже, но не намного. Российские грузовики опять же не могут с ними конкурировать. Качество заводской продукции из КНР постоянно растет. Об этом говорят не такие уж частые обращения клиентов по поводу запчастей. Спрос на технику из Китая только увеличивается. Все специализированные фирмы Благовещенска, как бы они ни жаловались на жизнь, однозначно в хорошем плюсе. Недавнее повышение пошлин все равно оставляет приличный запас для прибыли. Конкурировать с китайцами в этом сегменте рынка сегодня, похоже, дело безнадежное. Японский секонд-хенд дороже в разы, не говоря уже о новой спецтехнике. Пока правительство предлагает соотечественникам поддержать родные автозаводы, а чиновники демонстративно залезают в «Волги», рачительные менеджеры госпредприятий тратят бюджетные деньги на экономичные и дешевые машины, которые в России еще не научились делать. Так, Благовещенский автобусный парк в 2008 году приобрел для перевозки горожан партию автобусов из КНР. Эти машины – аналог нашему ПАЗу. На вопрос, почему не отдали предпочтение родному российскому предприятию, главный инженер автобусного парка Владимир Николаев справедливо заметил, что сегодня экономичность выходит на первый план. Китайский автобус потребляет 20 литров дистоплива в городском режиме, а ПАЗик – 32. Не последнюю роль играет и вопрос доставки. Город Павловск, где собирают российские автобусы, от Благовещенска гораздо дальше любой китайской провинции. Да и по надежности российская и китайская техника сегодня сопоставимы. Поэтому массовое появление легковых автомобилей с противоположного берега Амура – вопрос времени. Говорит по телефону начальник отдела поставок предприятия «Благовещенск Агротехснаб» Олег Катаев.
Я считаю, что китайцы заявят о себе вообще на мировом автомобильном рынке буквально вот еще, может, года 3, максимум 5, и мы увидим на наших дорогах, на рынках представителей китайского автопрома, неизбежно. Очень быстро реагируют на запросы рынка. По практике видно производство. То один год они производят так, какие-то есть недоработки, они обращают на это внимание, переделывают, усовершенствуют.
Китайские автомобильные компании будут наращивать свое присутствие. Когда в начале 90-х Россия поставляла в Китай крупные партии КАМАЗов в обмен на ширпотреб, такой сценарий развития событий просто невозможно было представить. Антон Луздин для Радио Свобода, Благовещенск.
В эфире Омск, Вячеслав Суриков. 20 лет назад состоялось падение Берлинской стены. Это событие стало символом окончания Холодной войны и разрушения границ, отделявших Россию от западного мира. Всего год спустя амичи организовали первый в истории города забег на марафонскую дистанцию с международным статусом. Марафон также носил символический характер. Именно с 90-го года граждане из зарубежных стран получили негласный доступ в город, который до сих пор был для них закрыт из соображений государственной безопасности. Слишком много находилось на его территории предприятий оборонного комплекса. С тех пор заводов, выпускающих секретную продукцию в Омске, поубавилось, а к иностранцам на улицах города успели привыкнуть. Но те, кто не единожды приезжает в Омск, а иногда и остаются здесь надолго, по-прежнему вызывают любопытство. Гражданин Черногории Владимир Паич из их числа. Уже 11 лет все зимние месяцы он проводит в Сибири. Здесь у него бизнес-интересы. Но его история появления в Омске носит семейный характер.
У меня и русские корни есть. По маминой линии у меня русские. По отцовской линии я черногорец. И у меня, значит, из Омска жена. Так что у меня Омск для меня особый.
Англичанин Эндрю Шо задержался в Омске всерьез и надолго, тоже благодаря русской жене. Но его первое путешествие из Англии в Сибирь случилось 15 лет назад.
Он был членом группы, которая приехала сюда в Омск, и цель состояла как бы образование. И 3 года назад одна его знакомая попросила на машине довести ее из Англии сюда в Омск, и он даже нисколько не колебался и, конечно, согласился.
Черногорец Владимир Паич занимается туристическим бизнесом. Он организует поездки для амичей к себе на родину, где жители России, по его словам, попадают в максимально благоприятную среду.
Русский не чувствует себя инородным, как в многих странах, даже и бывшего Советского Союза, скажем, Восточной Европы, не говоря о Прибалтике.
Если Владимир Паич успел успешно освоить русский язык, то Эндрю Шо пока приходится общаться с амичами по преимуществу на английском языке.
Несмотря на то, что его русский не такой великолепный, как ему хотелось бы, и у некоторых людей английский не на таком уровне, тем не менее он хорошо общается с людьми, говоря по-английски, они отвечают по-русски, и на уровне как бы интуитивном они абсолютно хорошо понимают друг друга.
Главным испытанием для англичанина в Омске стал сибирский мороз.
И он хотел сделать фотографии.
It was minus 40.
Было минус 40. То есть для того, чтобы нажать кнопочку, мне пришлось снять варежки, перчатки, и у меня руки вот совсем скрючились, замерзли. Я очень сразу быстро научился, как работать с камерой.
За годы, прожитые в Омске, как черногорец Владимир Паич, так и англичанин Эндрю Шо успели сделать для себя немало открытий. И тот, и другой готовы признаться в любви сибирскому городу.
Я разговаривал с многими людьми, многие считают Омск такой. Не провинциальный город, а именно такой интеллектуальный. Здесь многие известные люди были. Даже здесь правитель Тито был, и улица осталась, может быть, единственная во всей Югославии, теперь бывшей Югославии, экс-Югославии, там таких улиц больше нет.
Home, sweet home.
Home, sweet home – это «О, милый дом, сладкий дом». И вот он говорит как бы «Омск, милый дом, сладкий дом».
Don't pronounce it Siberia.
Мы произносим слово «Сибирь» как «Сай». То есть земля Сая, как бы Сая – это священно.
Возможно, что пройдет еще немало времени, пока Омск станет по-настоящему открытым городом. Самим омичам, скорее всего, еще долго придется привыкать к тому, что в городе, где они сами родились и выросли, могут свободно поселиться выходцы из других стран. То есть те, для кого русский язык не является родным. Но понимание того, что такие люди не только обогащают местную культуру, по меньшей мере новизной восприятия, но и готовы щедро поделиться культурой своей страны, уже есть. И это не такое уж маленькое достижение за те 20 лет, с тех пор, как между Россией и Западом пал железный занавес.
Вячеслав Суриков для Радио Свобода из Омска.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Выборг, Татьяна Вольская. В последние годы в России возрождается традиция святочных театральных представлений вертепных театров. Разыгрывает такие спектакли и детский православный театр «Лествица» из Выборга. Вертеп или батлейка – это переносной ящик, где разыгрывается рождественская мистерия, кукольный спектакль о рождении Христа и смерти злого царя Ирода, приказавшего избить младенцев в Вифлееме. Верхний этаж, верхний мир ящика представляет собственно вертеп, пещеру, где родился Иисус Христос. Нижний этаж – это мир царя Ирода и его нечестивых воинов. Сюда к царю приходит смерть и поступает с ним так же немилостиво, как он только что поступил с бабой Рахилью, молившей оставить ее младенца в живых хоть на три денька, хоть на два, хоть на один денечек. У детского театра «Лествица» даже не один, а два вертепа, что позволяет разыгрывать не только рождественские мистерии, но и другие спектакли, например, о сотворении мира. Среди актеров 11-летний Федя. Я спрашиваю, какая у него роль.
Архангел Михаил.
А давно ты вот в театре «Лествица»?
Нет, совсем недавно пришел.
Тебе нравится?
Да.
А почему ты вообще пришел?
У меня дедушка в приход ходит, церковный наш, Свято-Ильинский храм.
О театре при Свято-Ильинском в Выборгском храме рассказывает его художественный руководитель Наталья Березина.
Это детский православный театр, он при храме, поэтому, соответственно, там темы у нас идут на православные темы, на религиозные. Да, вот, в частности, вот два вертепа. Один вот традиционный, смерть царя Ирода, а вот этот вертеп, это наше как бы ноу-хау такое, то есть мы сами все придумали, сам сюжет, сами вертеп придумали. Он рассказывает про события, предшествующие Рождеству Христову. Адам и Ева, грехопадение потом Адама и Евы, потом Рождество Престой Богородицы, как она в храме вот в Иерусалимском была, потом вот проявление Архангела Гавриила, и потом вот про Рождество Иисуса Христа.
Как родился театр и как давно?
8, наверное, лет назад. Просто мы сначала проводили как бы рождественские елки для самих себя. Раз в год вот так вот проводили на Рождество, какие-то праздники придумали, а потом как бы вот родилась такая вот идея, что надо для города что-то еще делать. То есть это у нас при нашем храме есть церковный дом, в котором есть вот театр сделали. На каждое Рождество, на каждую Пасху мы проводим вот спектакли рождественские и пасхальные.
Кто актеры?
Дети наших прихожан. Как правило, дети у нас практически, вот многие, они вообще с самого рождения они приходят. А многих вот приводят друзья или родители. Вот пришли, увидели представление. Приходят, спрашивают, можно к вам привезти, да, пожалуйста, вот какую-то дедушку. Еще там каких-то вот ребят, своих друзей приводят, подружек.
Откуда вы берете сюжеты?
На самом деле очень много сюжетов. То есть бери, только надо технически вот как-то это все продумывать. Мы стараемся, у нас вот есть один вот у нас помощник и актер, самый режиссер в профессиональном театре. Когда-то вот обращаемся к нему за советами.
О своем приходе в театр говорит Ника, ей 13 лет.
Я просто пришла, с мамой пришли, захотелось выступать, петь.
Ты в хоре поешь?
Ну, я и говорю слова, и в хоре пою.
А какой спектакль тебе больше нравится?
Мне нравится «Князь Владимир». Это о том, как князь Владимир выбрал веру для Руси и крестил Русь.
И твоя роль там какая?
Я сказительница. Выходит сказительница и рассказывает, как Вакий в столице с похода воротясь, отстоял свои границы, пировал сдруженный князь. Пиво пил он за друзей, что вместе с ним сражались рядом. За Русь, великую страну, с Киевом, прекрасным стольным градом. Потом сидит, открывая занавес, сидит Владимир. Потом начинает выбирать веру для Руси.
А много времени уходит на репетиции?
Ну да, достаточно. В начале, конечно, много.
В школе не мешает?
Нет.
Алексей человек взрослый, но тоже участвует в спектаклях, играет на думре.
В театр я попал в связи с тем, что у нас в церкви организовался этот театр, и я как-то самотеком в него попал, потому что я музыкант. То есть это произошло непроизвольно.
Григорий играет на балалайке и других инструментах.
Мы уже служим в храме Ильи Пророка давно с Алексеем. Раньше мы играли там в разных рок-группах. А когда пришли к православной вере, пришли в храм, и музыку совсем забросили, как бы все, не надо нам ничего. А вот прошло 10 лет, и какие-то навыки, которые раньше у нас были, они пригодились для театра, который у нас организовался. Мы вот теперь играем вот на таких инструментах. Еще у нас при храме сейчас организуется молодежная студия «Гольфстрим» музыкальная. Вот он ее, так сказать, капитан, а я боцман. Будем вот как-то молодежь привлекать.
Хотим организовать коллектив, который будет играть различную музыку. Любого направления, в принципе. Лишь бы она несла какую-то радость людям и заставляла задуматься о чем-то более высоком, скажем так.
Вначале сотворил Бог небо и землю. По его слову появились на небе солнце, луна и звезды, а на земле растения, животные и птицы.
Так начинается спектакль о сотворении мира Выборгского детского православного театра «Лествица». И, честное слово, глядя на лица маленьких актеров, переживаешь, а вдруг случится чудо, и Ева не послушает змея, и все кончится по-другому. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Выборг.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 9:30. Прослушайте краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Украины. Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсудят пути решения газового спора между Москвой и Киевом, лишившего газа большую часть Европы. Кроме того, в Кремле состоится международная конференция по вопросам обеспечения поставок российского газа в Европу. Ожидается, что в ней примут участие представители ЕС. Правительство Израиля в ближайшее время может принять решение о прекращении военной операции против палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. По сообщениям информационных агентств, которые ссылаются на источники в израильском кабинете, Израиль может принять мирный план, предложенный Египтом. Генеральная ассамблея ООН в субботу призвала к немедленному и дополнительному прекращению огня в секторе Газа и полному выводу оттуда израильских вооруженных сил. Израиль, США и Тихоокеанское государство Науру проголосовали против. Саммит ряда арабских и исламских государств в столице Катара, Дохе, призвал арабские страны заморозить контакты с Израилем в знак протеста против его операции в секторе Газа. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян сообщил в пятницу вечером, что он выписан из больницы. В конце 2008 года семья внесла на счет Мосгорсуда залог в 50 миллионов рублей. В тот же день с палаты был снят конвой. По словам Алексаняна, который болен СПИДом и раком, 12 января его выписали на домашний режим. Наблюдатели Евросоюза и ОБСЕ осудили убийство снайпером в регионе, прилегающем к Южной Осетии, грузинского полицейского. В субботу миссия ЕС в Грузии назвала совершенно неприемлемым нарушение режима прекращения огня. На границе Киргизии и Китая в пятницу вечером произошло землетрясение силы в 5 баллов. По предварительным данным МЧС Киргизии, жертв разрушений нет. В Москве на 93-м году жизни умерла прославленный дирижер Вероника Дударова.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. По информации Тольяттинского центра занятости населения, многие горожане признаются, что им уже прекратили платить заработную плату. Как рассказал директор центра занятости Владимир Багаев, вакансий в Тольятти становится все меньше. Сегодня в банке данных центра занятости 2000 вакансий, а безработных уже 3080 человек. Для сравнения, в октябре прошлого года на учете стояло 1986 человек. Тольяттинцы интересуются у специалистов центра занятости, что предпринять, если руководитель вынуждает написать заявление об увольнении по собственному желанию. В таких случаях специалисты центра занятости советуют ни в коем случае не соглашаться и обращаться в трудовую инспекцию или суд. Сложнее всего найти работу молодым специалистам, говорит Ольга Черкасова.
Даже и с образованием очень мало работы. Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие, а не хватает работы и не хватает средств существования.
На Волжском автозаводе, по информации областного департамента по труду, планируется сократить 3000 работников. До 2 февраля многие из работников автогиганта находятся в отпуске. Работники Волжского автозавода интересуются в центре занятости возможностью подработки в свободное время. В связи с тем, что в конце минувшего года муниципальные власти дали поручение трудоустраивать работников автозавода дворниками, в центре занятости советовали им обращаться в ЖЭКи по месту жительства. О том, что попавшие под сокращение работники автогиганта хотят работать по специальности, рассказал и рабочий Волжского автозавода Андрей. Фамилию по его просьбе не называю.
Перед новогодними каникулами нас отправили в отпуск с оплатой 2/3 от оклада. Это так называемый административный отпуск. Весь автозавод сейчас без работы. Ну, идут сейчас работы по усовершенствованию конвейеров. Праздничные дни, пока конвейер стоит до 2 февраля. Пошел в службу занятости. Там предложили только работу дворником. Но я считаю, это не солидно. Конечно, понимаю, что любой труд почетен, но мне дворником работать не хочется. У нас на заводе станки с программным управлением. А сейчас что, снег с улицы убирать? Если работать, то нужно работать по специальности. Плохо, конечно, что нет нормальной работы. У меня сейчас долги за квартиру. Ежемесячно за квартиру плачу по 1500. Мне еще хорошо, у жены родители работают. Нам помогают материально, продуктами, деньгами. А сосед на механосборочном производстве, так вот он попал под сокращение. А жена в библиотеке работает. Она тоже под сокращение попала. А им кредит выплачивают за бытовую технику. И очень много нас таких, особенно с кредитами. Я не говорю о том, что на ВАЗе многие по себестоимости машины купили в кредит. А сейчас этот кредит людям оплачивать нечем. Еще многие взяли кредит на ремонт частных домов и тоже думают, как кредит выплачивать. Если в феврале завод не заработает, то многие просто останутся только на пособии по безработице. Если по 6 тысяч в месяц получать зарплату, как сейчас выплачивают тем, кто в административном отпуске, денег хватит, дай бог, только на еду. А продукты дорожают. Профсоюз заводской почти не защищает права рабочих. Люди боятся жаловаться, что их уволили. По телевидению выступают, говорят, не бойтесь жаловаться, если вас уволили. А кому жаловаться? Прокуратуру на начальника? Да бесполезно все. Тогда в трудовой книжке вообще напишут, что уволен за пьянку, например, или еще по какой-нибудь статье. Тогда вообще на работу даже дворником не возьмут.
Когда закончится финансовый кризис и прекратятся сокращения рабочих, у Андрея своя точка зрения.
Вот если бы дотировали производство, как на КАМАЗе, если бы была помощь от государства, вот реальная, чтобы рабочие были заинтересованы в работе. Но для этого нужны стабильные зарплаты.
Самарские правозащитники намерены создать в Тольятти ассоциацию по защите прав людей, уволенных по сокращению штатов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев.
Официальных заявлений о том, что владельцы личных дневников в интернете кого-то обидели, в правоохранительных органах региона припомнить не смогли. Громкие судебные процессы наподобие дела Савы Терентьева против милиции пока обходят область стороной. Правда, в прошлом году в Таганроге к одному известному городскому журналисту и по совместительству активному блогеру приходил домой участковый инспектор. Интересовался одной записью в его дневнике. На том дело и закончилось. И вот за дело взялись банкиры. Ростовский банк «Центр Инвест» направил заявление прокурору Кировского района города с просьбой привлечь к ответственности заместителя главного редактора газеты «Приазовский край» Сергея Резника за высказывание в блоге «Живого журнала». По мнению банка, высказывание порочит его деловую репутацию. В заявлении используются цитаты российского президента и информация о Резнике, собранная из неясных пока источников. Заявление начинается со слов: «В целях пресечения попыток нажиться на последствиях мирового кризиса президент Российской Федерации Дмитрий Медведев неоднократно предупреждал об опасности распространения сведений, не соответствующих действительности, и дал поручение привлекать к ответственности тех, кто распускает слухи в отношении банков». Вот как это прокомментировала эксперт информационно-аналитического центра «Инфоюг» Наталья Романенко.
Конечно, слова президента могут быть рекомендацией, но они не имеют, слава богу, пока силы закона. Пока есть Конституция Российской Федерации. Согласно ее нормам, в частности, любой человек может высказать свое мнение и не быть за это наказанным. Эту статью основного закона нашего государства пока еще не отменили.
Как рассказал сам Сергей Резник.
Пришло, конечно, неожиданно. Суббота, выходной день, звонок в домофон. Пришли люди. Резник Сергей Эдуардович, вы. Что отпираться уже? Я. Вот мы из Кировского АБЭП, если повестку вам. Я по какому поводу? На вас поступило заявление. Когда заявление написал банк, Центр Инвест, написал в прокуратуру Кировского района о том, что вот некто какой-то блогер в своем блоге, что это я это все аккуратненько снял, все документы перефотографировал. Вот, когда уже вчитался, я, конечно же, нашел там кучу всего забавного. Ну, то есть, чего забавного? Подробностей из моих каких-то личных, когда-то больших и малых подвигов. Ну, немного, но достаточно. Вот, подробности еще чего-то, вплоть до адреса места проживания. То есть, все очень так подробно. Указание на то, что у меня не такая уж репутация безоблачная. Как мне пояснили в ОБЭПе, опять-таки, я спросил, почему, к чему такая спешка? Сказали, понимаете, дело находится на контроле. И у кого? У прокурора. Поэтому нам нужно быстрее вот это его отработать, закрыть и передать обратно, вернуть. То есть, я тогда вообще начинаю не понимать. Дело на контроле у прокурора.
Поводом для обращения за помощью к прокурору послужило одно из высказываний блогера, который подписывается псевдонимом Отто Кац. В нем автор комментировал антикризисные меры местных властей и упоминал, в частности, Центр Инвест, высказывая при этом свое мнение о его деятельности. По мнению руководителей банковского учреждения, эти слова явно не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию банка, продолжает эксперт Наталья Романенко.
Благосфера, на мой взгляд, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, похожа на забор. Такой длинный-длинный забор, и написать на нем может любой и все, что угодно. Совсем даже не факт, что блог принадлежит лицу, на которого он зарегистрирован. Так что для начала нужно доказать, что какой-то конкретный блог принадлежит именно этому конкретному человеку.
Тем не менее, в заявлении в прокуратуру не только сообщалось, кто скрывается под псевдонимом Отто Кац, но также имелись ссылки на некоторые факты из частной жизни Сергея Резника, которые не являются всеобщим достоянием, и на распространение которых он не давал своего разрешения. Сергей обратил внимание еще на одну любопытную деталь в этом деле.
Следующее, они ведь вытащили из интернета всю распечатку целиком и отдали в прокуратуру, банк. И я в ОБЭПе показал, я тебе прочел и говорю, смотрите, ну вот здесь указано про этот банк, хорошо, но рядом написано, что мэр города нашего ездит на подаренный ему Audi A8, и вам прокурор это передал с подачи банка. Это вы не проверяли? Нет, это не проверяли.
Странная какая-то избирательность у ростовских правоохранителей. Сергей Резник обратился в прокуратуру региона с заявлением, в котором просит областного прокурора провести проверку и выяснить, кем и из каких источников была получена информация о его частной жизни и привлечь к уголовной ответственности лиц, участвовавших в данных противоправных действиях, а также дать правовую оценку действий прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Анатолия Двойминова и привлечь его к ответственности за превышение должностных полномочий. Так что сейчас донские прокуроры параллельно рассматривают два дела. Одно против блогера, второе в защиту его конституционных прав. И от того, как они будут рассмотрены, зависит дальнейшая судьба свободы слова в ростовском сегменте всемирной паутины. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
мату нет. Под таким лозунгом чиновники столицы Мордовии приступили к разработке муниципальной программы борьбы с ненормативной лексикой. Основную модель этой программы решено использовать ту, которая уже реализуется в Белгородской области. С целью изучения имеющегося там опыта делегация из Саранска уже побывала в Белгороде. Ранее глава администрации столицы Мордовии Владимир Сушков поручил подчиненным ему чиновникам, цитирую, «изучить опыт Белгорода по применению административного законодательства в части исключения сквернословия в общественных местах». Конец цитаты. Занимается этим вопросом руководитель Департамента по социальной политике администрации Саранска Галина Латванова.
Это очень хорошие мысли, программа, которую объявил Белгород. Мы планируем изучить эту программу и в городе Саранске. В каком плане, пока мы на стадии изучения, тоже будем заниматься этим вопросом. Потому что молодежь, которая встречается в кинотеатре, в парке, можно часто услышать нецензурную брань.
Понравилось руководству Саранска и то, что программа мероприятий, направленных на искоренение сквернословия, приносит неплохой доход. Только в минувшем 2008 году казна Белгорода пополнилась на 4 миллиона рублей за счет сквернословов. Характерна такая деталь. Очень часто решения, принимаемые властями столицы Мордовии, не находят мало того, что поддержки элементарного понимания со стороны горожан. Это, конечно же, касается в первую очередь повышения коммунальных тарифов. Но вот, например, в прошлом году власти Саранска приняли правила содержания в городе домашних животных, среди пунктов которых запрет на купание домашних кошек в городских фонтанах. Ранее были предложения о выявлении самогонщиков с помощью специальных датчиков, реагирующих на запах сивухи. Их надо было запускать через дымоходы. Напоминание об этом до сих пор вызывает улыбки горожан. А вот что касается борьбы с матом, ненормативной лексикой как таковой, то тут жители Саранска поддерживают инициативу городских властей.
Ой, ну я, конечно, за. Я прямо руками и ногами за эту программу проголосую. Потому что вот я, например, живу в центре города, у нас во дворе очень часто собирается молодежь, и нужно сказать, что вот мат стоит просто непрекращающийся. Ну вот, как говорится, я человек уже в возрасте, с мужем живу долго, и никогда от него матерного слова не слышала. И вот я как-то раньше даже удивлялась, думаю, ну как же так же девочки стоят, а мальчики вот так выражаются. Пока, в общем-то, однажды не услышала, как сами девочки на этот мат отвечают. Вот, к сожалению, культура, она, конечно, упала, и мне кажется, вот среди молодежи мат, он стал каким-то модным элементом, что ли. Вот с этим, конечно, надо бороться.
«Уже боремся», — отвечает на это Надежда Лимкина, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района столицы Мордовии.
Могу сказать, что статистика за последние 3 года свидетельствует о снижении такого рода материалов. В 2006 году у нас было 35 материалов за мелкое хулиганство рассмотрено на заседаниях комиссии. В 2007 году у нас было рассмотрено 24 материала. В 2008 году всего 11 материалов.
Вместе с тем Надежда Лимкина признает, что приведенная ею статистика по Ленинскому району Саранска вряд ли отражает истинное положение дел. В основном факты использования ненормативной лексики выявляются сотрудниками милиции. А известно, что при милиционерах не то что подростки, но даже взрослые стараются, как говорится, не выражаться. И в данном случае помочь может общественность Саранска. Именно ее к борьбе со сквернословием и намерена привлечь разработчики муниципальной программы.
Штрафы – это не главное, ведь в нашей истории уже были факты, когда штрафы влияли на людей, но давали эффект сиюминутный какой-то. Я думаю, что самое главное, чтобы человек, который ругается матом, понимал, что не только слушать его людям неприятно, что он этим даже оскорбляет людей. Я думаю, что и жители Саранска могли бы в этом помочь. Ведь, проходя мимо, вот даже молодежь ругается. Можно сделать замечание, но не оскорбляя людей, конечно, потому что в нынешней обстановке это чревато. Надо приучать постепенно. Но, конечно, не штрафами, а давайте лучше общаться на нормальном человеческом языке.
Одним словом, теперь в столице Мордовии решено сделать мат непопулярным, искоренить его из русской речи. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов. Сочинский цирк задолжал городскому бюджету миллионы рублей земельного налога.
Счета арестованы, денег нет. Платить артистам нечем, зверей кормят в долг.
Добро пожаловать в цирк. Мы вас ждем и любим.
Зрителю все равно, что происходит за кулисами. Для него главное – зрелище, считают артисты цирка и продолжают репетировать. А тем временем директор сочинского цирка, народный артист России, дрессировщик тигров Мстислав Запашный пытается договориться с властью. Земельный налог в 2008 году по сравнению с предыдущим годом увеличился в 3 раза, и сочинский государственный цирк оказался не в состоянии заплатить в бюджет 9 миллионов рублей.
Мы все-таки здесь находимся на территории города, мы делаем благотворительные спектакли, к нам приходят постоянно соцзащиты, мы приглашаем в наши спектакли, мы делаем это бесплатно, мы деньги не берем. Давайте и нам чуть-чуть тоже поможем. Давайте на нас тоже обратим внимание. Если, конечно, городу нужен этот цирк.
Власть, по словам укротителя тигров, на просьбы о помощи цирку всегда согласно кивала головой, ничего по существу не предпринимая. Представительная в лице городского собрания, напротив, живо отреагировала на обращение Запашного, поступившее неделю назад. Говорит заместитель председателя городского собрания Сочи Владислав Фунтиков.
На сегодняшний день обращение сочинского цирка находится на рассмотрении в городском собрании. Собрание будет принимать решение. Каким это будет решение, я пока не знаю. Но могу сказать, что на сегодняшний день положительного заключения главы города на эту тему нет.
Без резолюции главы города и без положительного заключения Краевого управления Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края рассматривать вопрос о льготах по земельному налогу сочинские депутаты не вправе. К тому же цирк является предприятием, а значит не попадает в категорию учреждений культуры, которым могут быть предоставлены налоговые льготы. Вот и получается, что шансы законодательно снизить ставку земельного налога весьма призрачны. Платить его в нынешнем объеме сочинский цирк не в состоянии. Значит, считают в городском собрании, надо искать пути решения проблемы. Говорит Владислав Фунтиков, заместитель председателя городского собрания Сочи.
Я полностью согласен с позицией цирка, что они не хотят сдавать в аренду свои площади, которые есть. На самом деле не особо красиво, наверное, будет, когда приходят родители с детьми, праздничные нарядные в цирк, а здесь магазин обоев, здесь там автостоянка, здесь еще чего-то. В других городах так и есть. Осталась арена, остался зрительный зал, а все остальное сдано в аренду. Но администрация города, как один из вариантов, предлагает в своем письме, которое они адресовали в адрес Запашного, именно такой вариант. Пересмотреть свое отношение к тем помещениям, которые они занимают. В нынешних экономических условиях, очевидно, придется на какие-то вот такие жертвы идти.
Уважаемый Мамилан, а вы не видели, где моя команда?
Так вот же ваша команда!
Сочинский цирк – предприятие сезонное, дает представление всего лишь 4-5 месяцев в году. Своей труппы нет. Развлекают сочинцев и гостей курорта приезжие гастролеры, да дикие звери, круглый год живущие в небольшом зверинце цирка. Одни из них закончили выступление на арене, других спасли из рук фотографов, рассказывает заместитель директора сочинского цирка Сева Оганесян.
Каждый фотограф вот этих мишек берут,
а потом куда? Это страшное дело.
Рысь, леопард, тигр, волчица, лисы.
Дело в том, что они не стоят на балансе цирка, это мы платим сами. А куда его деть?
Вот в программе работала рысь.
С самого сначала он как бы уже был больной. А что делать?
Оставили здесь, сейчас будем лечить.
Брошенных и больных зверей приютили в сочинском цирке. Ухаживают, лечат, регулярно кормят, но вот уже 2 месяц как в долг. Все деньги съел земельный налог. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Кукла – это жизнь, движение вперед к новым целям.
Вот так сегодня определяет свое увлечение оренбурженка Надежда Новикова. 10 лет назад она вместе со своими дочками, а их у Надежды Анатольевны трое, впервые занялась созданием авторских кукол. Начинали с примитивных работ.
Бабка-ёшка – это такая вот она гламурная. С черным котом. Очень интересная, она добрая. Все-таки я считаю, что это довольно добрый персонаж, нежели чем злой. Это бабушка Ведунья, которая очень много знает. И вот она сама так захотела быть такой гламурной. Хотя я тут делаю и сарафанчик для нее, и фарточек, ну и рогожка обязательно. Мне просто хотелось попробовать вот эту вот технологию именно по старению и придумать что-то свое. Взять за основу определенный крой, и потом на основе кроя я уже разрабатывала разные игрушки.
Если присмотреться, то каждая кукла на кого-то похожа. Иногда бывает так, рассказывает Надежда, что кто-нибудь из знакомых узнает себя в новиковской кукле. И тогда он любыми путями пытается выманить у автора свою игрушечную копию. В общем, получается, что не Надежда создает свой кукольный шедевр, а совсем наоборот.
Она сама диктует свои условия. Как ей хочется, то и делает. Так и движет. А просто она, может, не хочет делаться и не будет. Или не получается что-то. А иногда на одном дыхании все происходит. Раз, и кукла готова.
Литература по созданию авторских кукол стала появляться всего 2-3 года назад. Стоит она дорого, а денег на куклах больно-то не заработаешь, говорит Надежда Новикова.
Нет, это больше, скорее всего, для души. Но это движение вперед однозначно. При помощи их я и нашла работу, двигаться стала дальше, дальше, дальше.
Сегодня Надежда Новикова учит шить куклы детей из творческой группы «Эстетик Плюс». При этом своим ученикам она не устает повторять главное правило.
Кукол нужно делать в хорошем настроении, чтобы передать ей положительные эмоции. И куклу, которую ты делаешь, ее нужно любить. Не всегда она может быть красавицей в начале, но всегда красавицей в конце.
У самой Надежды Новиковой злых кукол не бывает, хотя нелюбимые случаются.
Да, есть такая кукла, это Будур. Не очень я ее долюбливаю, хотя остальным она очень всем нравится. Хотя она оделась и с хорошим настроением, и совсем очень интересная работа такая. Но почему-то она у меня не к душе. Но зато у меня любимая кукла – это Пьеро. Сложно мне давалось. Очень тяжело было сделать прическу. Подбиралось очень много разных вариантов, и казалось, что это совсем не такая кукла, которую я хотела бы сделать. Но в конечный результат он меня, конечно, удивил. Это было то, что нужно.
По образованию Надежда портниха. Ее 3 дочери – художники. Каждый умеет шить, а младшие, как и мама, тоже создают куклы. В этой семье любовь к творчеству передается из поколения в поколение. Бабушки научили вышивать, вязать крючком, а папа когда-то рисовал карикатуры.
А супруг у вас не обижается на вас, что вы в куклы играете, и ему мало внимания уделяете?
Да нет, не обижается. В принципе, она нам никогда не мешает. Это занятие, это же делается перед телевизором в основном. Можно просто полежать перед телевизором, а можно его просто слушать.
Может, он вам что-то даже подсказывает?
Да нет, он уже к нам привык, сами понимаете, 4 художника в доме, это уже слишком. Я думаю, что он нами просто гордится.
С любовью о своей творческой семье рассказывает Надежда Новикова. А сама она мечтает о несделанной кукле, самой необычной и самой запоминающейся. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Для людей хорошо, что идут, улыбаются. А сейчас, знаете, сложно кого-нибудь удивить таким, это, чтобы приятное сделать, чтобы человек улыбался, смеялся.
Улыбки и хорошее настроение прохожих для псковича Николая Гаврилова – это как награда за его труд. Николай Гаврилов работает дворником. Казалось бы, качественную работу дворника мало кто замечает. Обычно бросается в глаза только неубранная территория, а чистая воспринимается как само собой разумеющаяся. Такая вот у дворников прозаическая работа. Николай Гаврилов не просто дворник, а дворник-фантазер, как его называют жители подведомственной территории, точнее, соседи по двору. Не так давно Николай Гаврилов удивил всех настоящим дизайнерским подходом к делу. Посередине идеально убранного двора он выложил из листьев огромную надпись «Таня». Все обладательницы этого имени, выглянув утром из окон своих квартир в многоквартирных высотках, улыбнулись.
Очень понравилось. И, кстати, знаем, какой девочке это посвящено, нашей соседке.
Николай Гаврилов и не скрывает. Он выложил имя своей любимой внучки. Дворником Николай Гаврилов трудится недавно. Радиомеханик по профессии почти всю жизнь проработал на заводе. А сейчас, как сам шутит, осваивает смежную профессию. Причем осваивает с творческим подходом. Раиса Николаева, соседка той самой Татьяны, восхищается необычным дворником.
Ну, отлично! Это любящее сердце, добрая душа такое может только сделать. Это отлично! Это работа фантазии и неимоверная любовь к своему двору, своему городу.
Николай Гаврилов и внешне очень колоритный человек. Усы с гусарскими завитками, аккуратная борода, лукавый взгляд.
Дамский угодник. Ну, как сказать, хоть бывший, но мужчина.
Своего трепетного отношения к слабому полу Николай Петрович не скрывает. Подтверждение тому – надпись «Лора», появившаяся на площадке у соседнего магазина. Она посвящена конкретной женщине, признается художник. Музой его стала продавец Лариса.
Так приятно, вот мы работаем, и в окно вот вообще пейзаж, и вдруг имя мое лежит. Очень нравится. Молодец человек.
В чем заключается секрет молодости и оптимизма, Николай Петрович не знает.
Нет уж, брат, такого вам никто не скажет. Как? Если бы знали, как...
Впрочем, говорит, что для здоровья полезно движение. Сам он предпочитает катание на велосипеде.
Если я не сел, не представил себе возможности проехать сегодня хотя бы 20 км, то это считает, я считаю, что как бы что-то я потерял, вплоть до того, что день не прожил. Вот так вот.
Это сейчас, когда Николай Гаврилов разменял 9-й десяток. А в молодые годы, говорит, когда было ему 55 лет, за день доезжал на велосипеде из Пскова до Риги почти 300 километров. Нынче псковичей зима снегом не балует. Тем не менее, дворник-фантазер Николай Гаврилов уже придумал, как удивлять соседей, когда будет много снега. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.swobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наличными нет смысла держать. Есть смысл просто либо необходимые вещи покупать, либо переводить валюту.
Израиль близок к тому, чтобы решить поставленные задачи.
В подготовке государственного переворота и принадлежности к террористической организации обвиняют...
Газпром со своей стороны уже подготовил все для того, чтобы комиссия начала работать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир «Радио Свобода».